Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Агата Кристи. Королева детектива». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод PUARO. Арзамас представляет курс Галины Ельшевской «Агата Кристи. Королева детектива». Лекция вторая. Сыщики Агаты Кристи и их философия.
В этой лекции мы будем говорить о тех, кто в детективах Агаты Кристи осуществляет расследование преступлений. Ну, прежде всего, о главных ее сыщиках, об Эркюле Пуаро, который действует в 33 романах из 66, и о мисс Марпл, которая разоблачает убийств в 12 романах и еще в 20 рассказах. Кроме этих двоих, заслуживают внимания сотрудничающий с Пуаро инспектор Джеб. Он появляется в 15 произведениях, суперинтендант Баттл в 5 романах и писательница детективов Ариадна Оливер, которая в 6 романах помогает Пуаро, а еще в одном «Вилла Белый конь» присутствует без него. И я сразу скажу, что про Ариадну Оливер речь пойдет в следующей лекции и в другом контексте. Есть еще и другие, о которых стоит хотя бы, ну, кратко упомянуть. Они, что называется, вне серии. Это, например, энергичные предприимчивые девушки, о которых я уже говорила. Это Энн Бедингфилд в «Человеке в коричневом костюме», это Эмили Трефусис в «Загадке Сетафорда», это Люси Айлсбероу в «4.50» из Паддингтона. Есть и мужчины, воля обстоятельств, вынуждаемые на сыскные инициативы. Это отставной полицейский Люк Фицуильямс в «Убить легко». Это историк Марк Истербрук в «Вилли Белый конь». Это Бобби вместе со своей подругой Фрэнки в «Почему не Эванс». Это однократно появляющийся инспектор Наракот в «Загадке Сетафорда» и задействованный в 4 книгах полковник внешней разведки Рейс. Что касается серийных персонажей, то я намеренно исключаю из разбора Читу Берисфордов, Томми и Таммилс. Потому что, на мой взгляд, шпионские детективы Агаты Кристи не относятся к ее удачам. А еще я исключаю Паркера Пайна, героя целых 3 сборников, потому что его деятельность по возвращению несчастливым клиентам радости жизни вообще не детективного свойства. Ну, впрочем, замечу, что мисс Лемон была его секретарем, прежде чем перешла к Пуаро. Зато невозможно обойти мистера Саттертуэйта. Ведь именно его Агата Кристи любила много больше, чем своих прославленных героев, о чем и написала в автобиографии. Так что стоит с него начать. Несправедливо, что самый ценимый автором персонаж оказался как раз читательским вниманием абсолютно обделен. Саттертуэйт, он пожилой завсегдатай аристократических приемов, меломан, коллекционер живописи, слегка сноб. У него, что не раз подчеркивается, характерная семенящая походка. И уверена, что ею вдохновлялся великий Дэвид Суше, сочиняя рисунок роли Пуаро в сериале. И почти уверена, что его образ как-то повлиял на образ слоненка Госпела в романе «Наю Марш. Убийство в белом галстуке» или «Кто подслушал слоненка Госпела». Цитата. «Всем было известно, что если мистер Саттертуэйт приглашен в один из богатых домов, то это верный признак того, что там либо подадут самые изысканные блюда, либо произойдет какая-то драма. Саттертуэйт любит наблюдать драмы. Ему интересны люди, но его наблюдения не чреваты никакими действиями. В качестве светской фигуры, знатока не только генеалогических обстоятельств родовитых семейств, но и человеческой психологии, он эпизодически появляется в трагедии в 3 актах и в «Зеркале мертвеца», но основная зона его присутствия – это сборник рассказов «Таинственный мистер Кин». С этим персонажем, давшим имя сборнику, Саттертуэйт составляет пару, очень не похожую на пару Гастингс-Пуаро. Этот самый Харли Кин, вслушайтесь, как это звучит, Харли Кин. Он существо почти фантастическое и появляется как бог из машины, из ниоткуда, в отсветах витражей, отчего его темное одеяние кажется разноцветным. Арлекин ведь. Впрочем, от традиционной маски тут тоже ничего нет, кроме трикстерской роли. Но и она иная. Ему словно бы дано тайное знание о преступлениях. Причем, как правило, не сегодняшних. Агата Кристи вообще любила расследования ретроспективные. Они у нее часто встречаются. В «Спящем убийстве», в «Пяти поросятах». И вот этот самый Харли Кин наводит мистера Саттертуэта на правильный ракурс рассмотрения сюжета. Причем эти расшифровки, эти правильные ракурсы, они не каким торжеством правосудия в большинстве случаев не оборачиваются, потому что все случившееся случилось давно. Такая чистая игра ума с оттенками мистики или в декорациях готического романа, то есть всего того, что в обычном сугубо рациональном мире прочих детективов Агаты Кристи исключено. Она в этих рассказах на себя не вполне похожа. Оттого, наверное, она и гордилась этой парой. К тому же возможность исключить из детективного сюжета какой бы то ни был результат, да, собственно, и свести к минимуму само действие, наверняка привлекало ее сугубой алгебраической отвлеченностью, подобной отвлеченность могла видеться свойством в кавычках большой литературы. Саттертуэт, конечно, не сыщик, и претензий на эту роль не имеет. Но ведь на самом деле и мисс Марпл заинтересуется чьей-то криминальной смертью лишь тогда, когда такая смерть случается по соседству или в кругу ее знакомых. При этом далеко не всегда полицейские, официально призванные дело расследовать, согласно выслушать ее догадки. Часто те, кто о ней не слышал, как раз пофыркивают по поводу докучливой старушки. Пуаро, конечно, сыщик, что называется, в законе. К тому же он бывший полицейский. Его репутация безукоризненна и соответствует его самовосхвалениям, к которым он, конечно же, весьма склонен. И важно, что о нем знают, так сказать, профессионалы, которые в трудных случаях просят его совета и помощи. Вот о них скажу пару слов. Только о тех, кто появляется в текстах часто. Таких двое. Инспектор Джеб и суперинтендант Батл. По поводу Джеппа. Есть сильный соблазн назначить его некоторой софт-версией конан-дойлевского Лестрейда. То есть полицейского растяпы, который не может раскрыть преступление, который погрязает в простых и непременно ложных версиях, который не верит в успех нашего сыщика, но такое отождествление будет ошибкой. Прежде всего, тут нужно учитывать разный временной контекст. Шерлок Холмс – своего рода романтический герой, гений и в некотором смысле сверхчеловек. Ему не по статусу сотрудничать с полицией. Поэтому Лестрейд присутствует в рассказах в роли мальчика для битья. Он олицетворяет тот уровень тривиального сознания, которому чужая гениальность невнятна и враждебна. Кстати, в отличие от Ватсона, тоже как бы обыкновенного в кавычках человека. Оговорюсь, я называю его Ватсоном, хотя он, конечно же, Уотсон. Но, может быть, вот это неправильное и прижившееся именование как раз за тем, чтобы выделить его из множества других Уотсонов. Но вот Пуаро, он же никак не романтический герой. Он фигура в числе прочих характеристик еще и комическая. И при том, что активность его, в кавычках, серых клеточек, о которых он все время говорит, она, конечно, зашкаливает в сравнении с любыми его помощниками и собеседниками, но тот же Джеб, у которого этих клеточек существенно меньше, и который неизбежно попадает в просак, поскольку ведет расследование, что называется, без инсайтов, относится к Пуаро с уважением и даже с некоторым восторгом. Хотя, разумеется, иронизирует по поводу его привычки как бы усложнять простые криминальные ситуации. К тому же изменилось время. Убийство сделалось социальным актом. Это важно. Если Шерлок Холмс занимается как бы случаями, за которыми нет никакого целого, то Пуаро и прочие именно вместе противостоят тому самому злу, разлитому в мире, о котором уже говорилось. Агата Кристи об этом мире, об этом состоянии мира могла и считала своим долгом свидетельствовать. И вот по этому поводу процитирую одну из характеристик суперинтенданта Батла из романа «Час ноль». Цитата. «Для него не имело значения, что закон предписывает подходить к людям с позиции презумпции невиновности до тех пор, пока не доказана их вина. Суперинтендант Батл видел в каждом человеке, связанном с убийством, потенциального убийцу». Конец цитаты. И, с одной стороны, такой же подход в прошлой лекции я уже отмечала у Пуаро и у мисс Марпл. С другой же, Батл, который по должности подобен, согласно уничижительной метафоре Пуаро, гончей собаки, бегущей по следу лисы. То есть он занимается следами и прочими материальными уликами, как раз тем, к чему Пуаро относится без малейшего пиетета. И вот он вдруг не раз обнаруживает поразительную для полицейского, для человека с деревянным, ничего не выражающим лицом, и вот эта деревянность лица всячески подчеркивается, так вот он обнаруживает тонкость психологического проникновения. Один эпизод связан с самооговором его дочери Сильвии. Она призналась в воровстве. И Батл понимает, что это неправда. И понимает, почему она призналась. Понимает не от того, что знает свою дочь. Нет, он как раз говорит, что совершенно ее не знает. И вот второй эпизод. Точно так же Одри Стрэндж, героиня «Часа ноль», практически признается в убийстве, которого она не совершала. Но все построенные улики изобличают именно ее. И у Батла возникает когнитивный диссонанс. На основании улик он обязан ее арестовать. Но ему ясно, что все было не так. И он практически молит мироздание о чуде, которое позволило бы увидеть правильную картину происшедшего. И чудо, разумеется, случается. Появляется свидетель. И вот тут еще один нюанс. Батл точно знает, что свидетельство ложное. Что темной ночью человек не мог увидеть то, о чем рассказывает. Но он это свидетельство принимает, потому что иначе доказать вину преступника невозможно. Так что этому представителю закона Агата Кристи не отказывает ни в проницательности, почти не уступающей проницательности Пуаро или мисс Марпл, ни в душевной сложности. И вот мы дошли до главных фигур, которые вроде бы располагаются на полюсах социальной горизонтали. Мисс Марпл – воплощение добропорядочной английскости, сливающейся с национальным деревенским ландшафтом. И экзотический бельгиец Пуаро – приманка и дразнилка для ксенофобов. В романе «Смерть в облаках» присяжные, скандализованные видом его знаменитых усов, именно его назначают преступников. Тем не менее, в ксенофобской Британии свидетели, которых он опрашивает, и которые полагают, что все зло от иностранцев, как раз на его вопросы вдруг начинают рассказывать все-все-все. И это он в убийстве по алфавиту говорит убийца, цитата, «Вас переполняет чувство национального превосходства, но сам я считаю ваше убийство не английским. Уж слишком оно бесчестное, неспортивное». И добавляет уже для Гастингса, его преступление чудовищное. Не потому даже, что он убил брата, а потому что он обрек несчастного Систа на то, чтобы быть погребенным заживо. Поймаем лисицу, посадим в темницу, не пустим на волю ее. Какой же это спорт? Пуаро. С парадоксальной стороны, тоже воплощает английскость. Вкус к чудачествам, абсурдизм, честертоновскую готовность увидеть на голове у джентльмена капустный качан. Ну, к слову, это сюжет из охотничьих рассказов Честертона. Там джентльмен обещает в случае проигрыша пари съесть свою шляпу. И пари проигрывает. Так что ему приходится ввести некоторую моду на шляпы овощные. Вообще, Честертон, старший современник Агаты Кристи, ее коллега по детективному клубу, был очень важным для нее автором и не раз, кстати, просто упоминается в ее детективах. К этой черте английскости я еще вернусь, когда речь пойдет о юморе в детективах Агаты Кристи. А пока что просто констатирую некоторый парадокс. Вот этот странный иностранный Пуаро, совсем чужой тому пространству, в котором он действует, он же его в какой-то мере и олицетворяет. И ведь мисс Марпл в своем роде не меньше экзот, чем Пуаро. Твидовая старушка в роли Немезиды. Собственно, в позднем романе «Немезида» она говорит о себе. Ну да, самая обычная старушенция. Эдакий божий одуванчик, которых полным-полно вокруг, и все на одно лицо. Я тоже очень даже неприметная, очень рассеянная, слегка выжившая из ума, а это, разумеется, отличная ширма. Ее метод френологических аналогий, то есть подозреваемый похож на кого-то из знакомых ей обитателей деревни Сент-Маримид. Следовательно, и должен вести себя так же. И этот метод не менее забавен, чем хвастовство Пуаро и его страсть к симметрии. Ну, Пуаро, конечно, сверхаккуратен. Он не любит, например, деревья за неопрятную привычку ронять листья и полагает, что ни один пекарь просто не имеет права выпекать бесформенные булки. Зато эта особенность позволяет ему сразу понять, что одна из статуэток на каменной полке сдвинута, а левый набалдашник кровати выглядит не таким блестящим, как правый. Стало быть, он послужил орудием убийства. У мисс Марпл есть косвенный двойник. Мод Сильвер в повестях Патриции Вентворт. Тоже старая дева, успешно расследующая преступление. Кстати, они и появились почти одновременно. Но двойник все-таки косвенный. Мод – романтическая, викторианская, пожилая дама, которая бесперечь цитирует Теннисона и, жестко различая добро и зло, верит в добро. Не говоря уже о классовых различиях, мисс Марпл – леди со средствами. И сыском занимается из любопытства. Ее интересует, по словам словам ее племянника, цитата, «почему жена лавочника прихватила зонтик, идя на церковное собрание в такой прекрасный вечер? Почему остатки маринованной креветки были найдены в том месте, а не в другом? Что случилось с сутаной викария? А мисс Сильвер, бывшая гувернантка, зарабатывает сыском на жизнь». Кстати, в финале повести «Дело закрыто» Патриция Вентворт организовала встречу своей героини с мисс Марпл. Есть там такой забавный сюжет. А уже если в целом говорить про образ женщины-детектива, то здесь, наверное, пальму первенства нужно отдать двоим. Баронессе Орце с ее леди Молли из Скотленд-Ярда, это 1910 год, или Энн Кэтрин Грин, которая еще раньше, в 1897, сделала детективом именно старую деву Амелию Баттерворт. Как раз Амелия считается прототипом мисс Марпл. Так вот, мисс Марпл, будучи в отличие от Пуаро скромна, постоянно ее рефрен «Ах, я такая глупая», тем не менее, справедливо считает себя знатоком человеческой натуры. И по поводу человеческой натуры не испытывает иллюзий. Все способны на все, был бы повод. Забавно, что вроде бы оба они уверены в том, что человеческое поведение может быть сведено к исчислимому перечню реакций. Цитата: «всех людей можно отнести к немногим определенным типам», утверждает мисс Марпл. И Пуаро положительно отвечает на вопрос собеседника, цитата: «то есть вы считаете, что каждый человек представляет определенную модель, стереотип поведения?» И Пуаро говорит «да». Впрочем, Агата Кристи при первом появлении мисс Марпл в романе «Убийство в доме викария» как раз заставила ее произнести речь об опасности стереотипов и обобщающих конструкций. То есть последовательной писательницей никогда не была, поскольку герои ее живые, а живые люди тоже последовательны не бывают. Тем не менее, обычно считается, что оба сыщика используют в расследованиях дедуктивный метод, то есть рассматривают частные случаи, исходя из общей типологии. Однако ведь мисс Марпл на самом деле строит свои типологии как раз индуктивно, как бы примеривая на незнакомых ей людей конкретные образы людей знакомых. Цитата. «Вот эта женщина очень похожа на Кэрри Эдвардс. А вот та брюнетка на Мэри Хупер, и у нее, несомненно, будут такие же неприятности с замужеством. Этот смуглый парень очень напоминает Эдварда Лейка, такой же, наверное, безобидный болтун и добрый в сущности мальчик. А вон тот красавчик, точная копия Джона, сына миссис Бедуэлл. Оба они симпатичные ребята. А вот третий, пожалуй, как Грегори Бинс, кончит не очень хорошо. У него наверняка такая же мать, как была у Грегори». Конец цитаты. Агата Кристи как бы сопоставляет две оптики. Оптику домоседки мисс Марпл, чье пространство ограничено, но это и воспитывает в ней внимательность к мелочам, и оптику колесящего по миру Пуаро, везде иностранного и странного. Естественно, что в отличие от нее, сосредоточенной на частной задаче узнать, кто убил, он то и дело рассуждает о преступлении как таковом. Может ли оно быть чем-то оправдано? Допустим ли самосуд, если иначе убийцу покарать нельзя? Всякая ли жизнь священна, или есть люди, чья смерть явилась бы благом для всех? Эти вопросы, тут я повторюсь, очень волновали Агату Кристи. И готовых ответов у нее явно не было. Вот Томас Ройт в «Часе ноль» говорит, что при невозможности законного приговора убийцы можно и нужно осуществить этот приговор своими силами. А мистер Тривс вроде бы ему возражает, но возражает, цитата, «с теплотой в голосе». Вот спорят в «Убить легко» Люк Фицуильямс и доктор Томас. И Люк, герой вполне положительный, проповедует вполне фашистскую доктрину. Цитата. «Я иногда думаю, смерть некоторых людей была бы только полезной для общества. Например, клубные завсегдатые могли бы закончить свою жизнь, отравившись ликером или бренди. Затем есть женщины, профессионально промывающие косточки самым ближайшим друзьям, или постоянно клевещущие старые девы, или твердолобые консерваторы, которые препятствуют всему новому. Если бы их убрать, как резко изменилась бы к лучшему наша жизнь. Любой человек, который стоит на пути прогресса, должен быть убран. Я так понимаю». Конец цитаты. А на вопрос, другая цитата, «какой судья может определить, нужен или нет тот или иной человек?» Люк слегка приходит в себя. И горестно признавая, что католики ненавидят неверующих, атеисты католиков и так далее, мямлит, что, мол, судьями могли бы стать ученые, у них беспристрастный взгляд на жизнь, например, врачи. Пуаро умнее Люка. И он как раз понимает, что, цитата, «как только человек внушит себе мысль, что он знает, кому следует разрешить жить, а кому нет, ему недалеко до того, чтобы стать самым опасным убийцей из всех существующих, самонадеянным преступником, который убивает не ради выгоды, а по идейным соображениям». Это цитата из «Карт на стол». А в «Свидании со смертью» он говорит об убийстве миссис Буинтон, страшно тиранившей свою семью. Цитата. «Мне все равно, была ли жертва святой или чудовище. Факт остается фактом. Человеческое существо лишили жизни». И когда в романе «Раз-два, пряжка держится едва», сэр Алистер Блант, разоблаченный убийца нескольких человек, полагает, что заслуживает снисхождения, поскольку его деятельность на благо страны бесценна, ну, впрочем, так и есть, а убитые не были людьми, о которых многие станут сожалеть, то Пуаро отвечает, цитата, «Вы говорите, что Мабель Сейнсбери Сил была глупа, Амбриотис – мошенник, Фрэнк Картер – дрянь, а Морли – всего лишь дантист, каких много. И вот в этом я с вами не согласен, мсье Блант. Для меня жизни этих четверых людей так же важны, как ваша жизнь». Характерно, что в романах коллеги Агаты Кристи Энтони Беркли не раз звучит обратная мысль о том, что значимость человеческой жизни впрямую зависит от социальной значимости этого человека. Впрямую об этом рассуждает, например, Роджер Шерингем в деле об отравленных шоколадках, и не только он. Вообще, такого рода позиция, ницшеанская или фашистская, была вполне популярна в 20-30-е годы. Агату Кристи она тревожила и позже. Например, в «Занавесе» дочь Гастингса Джудит говорит, цитата, «Я не считаю жизнь священной, как вы, люди. Бесполезные жизни, ненужные жизни, их следует устранять. Для Пуаро, равно как и для Гастингса, такое неприемлемо». И то, что в том же «Занавесе», как уже говорилось, сам Пуаро, не одобряющий убийств, вынужден под конец собственной жизни осуществить самосуд, а еще прежде в «Восточном экспрессе» он принимает ситуацию самовольного, без оглядки на закон, уничтожения зла, это свидетельствует лишь о том, что для самой Агаты Кристи, во всяком случае, данный вопрос оставался вопросом. Упомянув Гастингса, стоит и о нем, конечно же, сказать несколько слов. В автобиографии, рассказывая про убийство на поле для гольфа, Агата Кристи замечает, что работала тогда, цитата, «в русле шерлок-холмсовской традиции, эксцентричный сыщик, подыгрывающий ему ассистент». Конечно, пара Пуаро Гастингс инспирирована парой Холмс-Ватсон. В детективах более поздних пары будут уже сугубо профессиональными союзами. Скажем, Нир Вулф и Арчи Гудвин у Рекса Стаута, Перри Мейсон и Делла Стрит у Эрла Стэнли Гарднера, Кормана Страйк и Робин Эллокотт у Джан Роулинг и так далее. Но именно Конан Дойль во времена, можно сказать, весьма ницшеанские, создал пару, в которой гений и человек среднестатистический действуют сообща, и у них общая этика. И надо сказать, что Холмс не позволяет себе высокомерия по адресу своего менее сообразительного партнера, а Пуаро временами вполне позволяет. Вот цитата, где диалог Гастингса и Пуаро. «Пуаро, — сказал я, — я только что думал, очаровательное занятие, мой друг. Не гнушайтесь им и впредь». Конец цитаты. Гастингс, английский джентльмен в лучшем смысле этого слова, абсолютно благороден и абсолютно же интеллектуально ординарен. Но отчасти это свойство как раз и побуждает Пуаро дорожить его дружбой. Цитата. «Вы умеете, — говорит он Гастингсу, — заглянуть в сознание преступника, чего я сам не умею. Вы показываете мне, во что преступник заставляет меня поверить. Это великий дар». Похвала абсолютно двусмысленная, но Гастингс ею тронут. Ну и, конечно, Гастингс – именно та наивная публика, которая необходима иллюзионисту-эксцентрику. В его отсутствие Пуаро вспоминает, цитата, «как он с озадаченным восхищением следил за мной, как разинув рот дивился моим талантом, я вводил его в заблуждение с необыкновенной легкостью, не произнося ни слова лжи, и как же он бывал ошарашен, как немыслимо потрясен, когда наконец доходил до истины. Ясно мне с самого начала, милый, дорогой друг». Разумеется, снисходительность такого рода по отношению к преданному товарищу, в общем, не к авантажу гениального сыщика. А ведь Гастингс не сравнивает его с самкой леопарда или черной мамбой, как Батл, и не видит ничего комически пародийного в нафабренных усах, как остальные. Но Агата Кристи понимала, что обаяние литературных героев не имеет ничего общего с их человеческой хорошестью. И Пуаро, и даже мисс Марпл вовсе не всегда хороши, но они прекрасны. Нет ни функции, ни алгебраические знаки. В абсолютно шахматной расстановке фигур, подозреваемых, страдательных, двигающих сюжет, именно эти двое самые живые. И я бы даже сказала, что теперь мы знаем, как они выглядели. Как Джоан Хиксон с ледяными глазами и Дэвид Суши с шарнирной походкой.
В следующей лекции про то, как личность самой Агаты Кристи отразилась в ее романах. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать по подписке в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Если воспользоваться промокодом «Пуаро» на странице arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.